Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами продолжим сегодня читать недельную главу Ваеце и начнем читать 29 главу книги Берешит. В прошлый раз мы говорили о чудесном сне, который видел Яков, о клятве, которой он поклялся Всевышнему, и сегодня мы читаем продолжение истории. Мы будем читать с первого стиха 29 главы книги Берешит. «Ваеса Яков реграв, и поднял Яков свои ноги», или «и понес Яков свои ноги». Не просто поднял ноги, конечно, как поднимает мужчина, сидящий на диване, когда кто-то рядом подметает, не о том идет речь. Есть такое выражение «ваеса эйнав», «и поднял глаза», то есть включил какое-то пророческое зрение. Это случилось с Авраамом, когда он увидел другого агнца. Есть понятие «Ваеса коль» – «и возвысил голос», «Ваеса яд» – «и поднял руку в клятве». Поднять на более высокий уровень, можно сказать, Яков стал окрыленным, ноги его стали легкими, удлинились, усилились. И вот это Тора описывает. Он включил режим «турбо». «Ваелех арца бней кедем», «арца бней кедем», и пошел он в страну восточную. Мы говорили, что Ривка посылала его в Харан, Яков в Падан Арам, это одно и то же. Здесь третье название — страна восточная. С одной стороны, это объединение двух линий. Он пошел на восток, давайте не конкретизировать куда. С другой стороны, это указание конкретней некуда, и обратите внимание, сколько параллелей здесь всплывает. После убийства Авеля, получив наказание от Всевышнего, Каин ушел на восток. После отделения от Авраама Лот ушел на восток. И десятилетия спустя Авраам отсылает сынов-наложниц в страну восточную. Восток – это направление изгнания. Туда уходят те, кто отделяется от семьи, те, кто рано или поздно исчезнут из библейского сюжета. В нашем случае Яков с окрыленными ногами идет на восток, идет в Галут, в изгнание, но он остается главным героем повествования, главным героем библейской линии, потому что Всевышний с ним. В этом особенность того, что народ Израиля в будущем, народ, который несет божественное, даже будучи в изгнании. Итак, Яков идет на восток, второй стих, «Ваира», и увидел, «Гине беэр бесаде», вот колодец в поле, «Гине веэр бесаде», «Вине шам», «Шроша эдрей цон рувцим алея». И вот там три стада скота, три отары, которые лежат возле этого колодца. «Ки минабер аи», потому что из этого колодца, обратите внимание на слово «аи», это. Правильнее бы было бы писать его с буковкой «ют», но здесь оно написано слово с буковкой «у». Это как «он» вместо «она». И таких случаев в Писании 11. И никто не знает объяснения этому. Я говорю об этом, потому что меня об этом спрашивали. Возможно, что речь идет о одном из диалектов, распространенных в то время. «Кимина бээр ау ешку адарим», ибо из этого колодца будут пить отары, в Агаэвен Агдоля Альпи Абер, и большой камень на устье колодца. Венеисву шама кол адарим, и когда собирались там все отары, галилю это Агаэвен ми Альпи Абер, они убирали камень с устья колодца, ишку это цон, поили отары, вы ишиву это эвен альпи эбер лемкума, и возвращали камень на устье колодца снова. Есть интересная особенность у всего этого текста. Здесь упоминается цон, упоминается скот, упоминается стада, отары, упоминается колодец, не упоминаются пастухи. Если читать глупо, можно подумать, что это овцы сами снимают камень и закатывают его обратно. Пастухи здесь не упоминаются, их как бы нету. Они есть, но их нету, их не будет по ходу разговора Якова с ними самими. Яков разговаривает, понятно, что он разговаривает с пастухами, но мы вынуждены это дорисовать, потому что пастухи так и не названы. «Вьомер лаэм» и сказал им, вот непонятно кому им, «Вьомер лаэм Яков» и сказал им Яков, «Ахай, братья, миайна тем, откуда вы? Вы амру, ми харана нахну». И сказали, мы из Харана. «Вьомер лаэм» и сказал им, «Агедатем эт Лаван бен Нахор» и сказал, «Вы знаете, может быть, вы знаете Лавана бен Нахора, сына Нахора, вы амру, едану». И сказали, мы знаем. Вьомар, а шалом лох? И спросил, все ли у него в порядке? Мир ли у него? Слово шалом означает мир. Наверное, каждый, кто немножко сталкивался с ивритом, знает это слово. Ага, это вопросительная частица. А шалом это мир ли у него? Все ли у него в порядке? Когда человека спрашивают, как его здоровье, его спрашивают, как его мир. «Ма шломха» – «Как твой мир?» Или «В чем суть твоего мира?» Если дословно перевести. Вот такой непростой, казалось бы, простой вопрос. Итак, Яков спрашивает, мир ли у него? «Ваимру шалом!» И сказали, «Да, у него все в порядке». «Вине Рахель бто баймацон» – «И вот Рахель, дочка его». Идет со скотом. И Яков спрашивает вопрос прохожего, вопрос зеваки, задает пастухам вопрос. Вьомар, эн одаем гдоль, вот еще долгий день впереди, ло эт хаэсэф микне, и не время еще загонять отары, ашкуцу он вельхуврау, напойти скот, идите пасти. Дальше, что вы здесь сидите? Вопрос профессионала. И обратите внимание, если мы читали до этого, что отвечает ему сквозь зубы, он пришел, сказал, по-человечески поздоровался, сказал, братья, скажите, они не отвечают ему, брат, их ответы короче, чем его вопросы, и по ритму разговора можно понять, что они хотят от него отвязаться, но тут Яков задает профессиональный вопрос, это их задевает, «Вьямру» и сказали им, «Лонухаль адашер ясфу колага дарим», мы не можем это сделать, пока не соберутся все стада, «Вэгрилу это эвен мэльбиэбэр» и скатят камень с устья колодца, «Вэшкену ацон» и мы накормим, напоим, скот. Естественно, есть разные взгляды у комментаторов на всю эту историю. Во-первых, зачем Тора рассказывает нам диалог Якова с пастухами, не называя пастухов? Вообще, мы часто видим сцены у колодца, мы будем видеть пастухов часто на протяжении Писания. Если мы сравним, перенесясь в будущее, есть история с пастухами мидьянскими, которых встречает Моше, которые прогоняют от колодца семерых дочерей Итро. И с этого начинается история Моше у Итро, священника Мидьян. Здесь есть своеобразное коллективное единство. Пастухи сделали социальную систему, коммуну, объединились. Только вместе они могут напоить скот, вместо того, чтобы, как мидьянские пастухи, прогонять слабых девочек, они в данном случае ждут Рахель, пока появится Рахель, и в общем-то, ведут себя очень по-дружески. Есть другие взгляды на этот вопрос. Они говорят, пастухи захватили, завоевали этот колодец, они заваливают его камнем, чтобы никто не поил скот. И, как я всегда говорю, комментаторы, они больше говорят о себе, чем о тех, кого они комментируют. Те, кто жил, комментаторы восточных стран, те, кто знает, как живут пастухи, они говорят о том, что пастухи здесь объединились, и как раз они ведут себя вполне по-человечески. И здесь нам просто описывается, дается такой срез общества, в котором существует Лаван, существует его младшая дочь Рахель, к которой вежливо относятся пастухи без презрения, а это чего-то да стоит. Удара Медабер, и пока он еще говорит, имам с ними, Верахель Баймацон, и вот Рахель идет со своим скотом, Ашер Леавия, который у отца ее, Кираа, Кируа, И, потому что она пастушка. До этого пастухи были не названы, они были какими-то безликими. Ну, было понятно, что это пастухи, но никто не сказал, что они пастухи. А вот Рахель, она пастушка. Она приходит со своими овцами. И о чем это говорит? О том, что она, ее пастухи считают за равную. Может быть, она у них отчасти и верховодит, так тоже можно понять из этого текста. Во всяком случае, в отличие от дочерей Итро, которых гоняют и которые задерживаются, здесь все ее ждут, и, видимо, не ждут ее для того, чтобы она своими сильными женскими руками помогла им стащить камень, а ждут ее из уважения к ней. Во всяком случае, так говорит простой смысл текста. «Ви» и было. «Кашера ра Яков эт Рахель, бат Лаван ахиимо». Когда Яков увидел Рахель, дочь Лавана, брата его матери, то есть свою двоюродную сестру, «Вэт цон Лаван ахиимо» и скот Лавана, брата матери его, «Вейгаш Яков» и подошел Яков, «Вейгалет эвен меальпи бэр». И скатил камень с устья колодца. Здесь комментаторы расходятся во мнениях. Есть те, кто говорят, Яков, вы помните, что он, в самом начале мы говорили, у него окрыленные ноги, он стал крутым, он включил турборежим, и здесь он один скатил камень, который собирали несколько пастухов. Другие говорят, что он, увидев, решил помочь и вместе с пастухами единым порывом скатил этот камень. Если мы наполняем, а мы наполняем пшат символизмом, пшат простой смысл, он не просто простой смысл, то давайте вспомним, что Яков в нашей главе уже поднимал камень, это камень, который был в его изголовье, он был связан с лестницей, он был связан с тем, что Яков соединял небесное и земное, через Якова дано такое обетование. Здесь колодец подземная, способность поднимать божественную воду изнутри и пробуждать в других страсть к Творцу, скатить камень, который не дает воде разливаться и начать раздавать воду. Как сказано, каждый, кто пьет, приходите ко мне, тоже своего рода прообраз Машеха, раскрытие божественной воды в мир. И если мы смотрим на это так, то, конечно же, Яков сам раскрыл этот колодец. Дальше мы читаем «Вияшк эцон лаван ахиимо» и напоил скот Лавана брата матери его, Рахель пропускает вперед. И есть очень интересная деталь. Вияшек Яков ли Рахель. Слово «вияшек» напоил, И слово «вяшек» поцеловал Яков Рахель, это на письме одно и то же слово. Да, напаивают поцелуями, поцелуй – это своего рода тоже напоение, хотя корни разные, но здесь пишется оно одинаково. «Вяшек» Яков ле Рахель, и давайте обратим внимание, что Рахель – это тоже овечка. Перевод имени Рахель – овечка. Яков напоил скот и поцеловал Рахель – это почти одно и то же действие. «Выясает куло» – и возвысил голос свой в явх и заплакал. Почему заплакал? Опять-таки разные комментаторы говорят разные. Одни говорят, заплакал, потому что не удержался и поцеловал девушку, а это нескромно. Другие говорят, я склонен с ними согласиться, что Яков заплакал, потому что он добрался до родного человека, потому что, преодолев большую дорогу, он встретил родного, близкого человека, встретил семью. «Ваягед Яков ле Рахель, ки ахи авиеу», и сказал Яков Рахели, что он брат ее отца. Это вполне нормально сказать так, хотя он сын сестры ее отца, но поскольку он старше нее, в еврейской традиции, в восточной традиции, двоюродный брат старший, он может быть как дядя. Это отчасти причина путаницы родства Мордехая и Эстер, но сейчас не об этом речь. «Кибен Ривкаху», потому что он сын Ривки, «Ветарец ветагид Леавия», и она побежала рассказывать папе. «Веги» и была «Кишава Лаван эт Шимаа», и было, когда услышал Лаван эту новость, Яков бен Ахуто, приходе Якова, сына сестры его, в Ярец Ликрато, и побежал навстречу нему, в Яхабекло, и обнял его, в Инашекло, и поцеловал его, в Ивио, Альбейто, и привел его в дом, в Исапер Лаван, и Ткола Дворим Эли, и рассказал он Лавану все эти дела. Снова, на нашей сцене появляется Лаван. Лаван, имя в переводе «белый», но это можно перевести и «мелюбан», «тертый», профессиональный, «тертый калач», «тертый хитрец». И он, как многие говорят, он не настолько Лаван, он не белый, он черный. И, в общем-то, комментаторы и мидраши рисуют его очень отрицательно, но можно не считать текст Торы черно-белым. И вот комментатор, например, Раби Шлома Ицхаки, Раши говорит, поцеловал, чтобы проверить, что у него во рту, а обнял, чтобы проверить, не прячет ли он кошельки. То есть проверял, что там у него, что он с собой принес, нет ли у него чего с собой. Иногда так дети заглядывают в руки взрослых, которые пришли в гости, принесли ли они подарки. Такое качество приписывает Лавану, но можно сказать, что Лаван мог и просто обрадоваться, родственник пришел, не обязательно, что Лавану чуждо все человеческое. Еще один вопрос, который стоит разобрать, о чем же, собственно, Яков рассказал Лавану. Первое предположение, он сказал: «Дядя Лаван, я пришел за вашу дочку свататься, посмотрел, и дочка у вас красивая, отдайте мне свою дочку». Мама-то его послала, с папой послали его за женой. Зачем эти послали? За женой. Другой вариант, и он более подходит по смыслу, потому что разговор о невесте пойдет дальше. Яков рассказал ему всю историю его конфликта с Эсавом. И просто попросил у него временно политического убежище от своего брата, и это то, что он ему рассказал. «Ваёмар ло Лаван», и сказал ему Лаван: «Ах, ацми всарята, ты кость моя и плоть моя». «Ваешев имо ходеш ямим», и жил с ним 30 дней, месяц жил с ним. 30 дней – это время, когда человек может чувствовать себя гостем у родственников на Востоке, потом пора бы уже определяться с отношениями. «Вемар Лаван Яков» и сказал Лаван Якову: «Ки ахията, хотя ты мне и брат, вот ты не хинам, зачем же ты будешь мне работать бесплатно? Ты же мне брат, зачем ты мне будешь работать бесплатно? А гидалей мама скортех, скажи мне, сколько ты хочешь в месяц?» Можно предположить, что 30 дней было не только гостевой период, но и испытательный срок. Яков, профессиональный пастух, сидящий в шатрах, со скотом обращаться умеет, работа у него спорилась, и Лаван решил его принять на постоянной основе и сказал: «Скажи мне свою зарплату, хоть ты мне и родственник, мне по родственнику тебя бесплатно использовать». В Лаван Штей Банот. А у Лавана две дочери. Интересно, да? Мы до этого времени знали только младшую дочь. Рахель, оказывается, есть и старшая. Но она умудрилась месяц не попадаться на глаза, если не Якову, то во всяком случае читателю. Шемагдула Леа, Вишемактана Рахель. Имя большой Леа, в имя маленькой Рахель. Или старший и младший, так, наверное, правильнее. «Вейней леа ракот, и глаза леи мягкие». Ох, сколько комментаторов есть на этот счет. Многие говорят, глаза у нее заплаканные, они размытые от слез. Почему? Потому что слышала она, как народ поговаривает. Вот у Лавана две дочери, а у Ицхака два сына, старшая выйдет за старшего, младшая за младшего. Как здорово, как все Бог устроил. Она спрашивает: а что там старший делает? И ей говорили: а старший охотник, злыдень, убийца. А другие говорили: а про младший что? А младший праведник, пастух, добрый человек. И от этого Лея плакала. Другие говорили, что Лея боялась, у Леи были мягкие и красивые глаза, а Рахель была всем хороша, но глаза у нее были не очень хороши, потому что Рахель плакала. А плакала она потому, что она знала, что она бесплодна, боялась, что Яков с ней разведется и выйдет за Эсава. Очень много разных комментариев по поводу глаз, потому что трудно понять выражение «мягкие глаза». Если мы встретим дальше в отношении Давида, сказано, что он рах, что он мягкий и что у него красивые глаза. И поэтому я склонен соглашаться с комментариями, которые говорят, что у Леи красивые глаза, а еврейская традиция говорит, если у девушки красивые глаза, незачем смотреть на все остальное тело. Хороша, глаза понравились, бери, женись, ты ее полюбишь. Верахель, айта ефатор, веефат море. А Рахель стройная и красивая видом. Ну, здесь, наверное, комментариев не требуется. Или это то, что одна краше другой, или все-таки мягкие, слабые глаза Леи – это недостаток. Опять-таки, каждый из комментирующих, каждый из читателей поймет это по-своему. Есть возможность понять это в ту или в другую сторону. А мы на этом пока с вами остановимся и продолжим с Божьей помощью в следующий раз. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Тору, ищет Его лица, всех тех, кто стремится жить по Его воле, всех тех, кто рассказывает о Нем и учит Его Слово. Благословит вас, дома ваши, ближних ваших и дальних ваших, жен ваших и мужей ваших, дочерей ваших, сыновей ваших, внучек ваших и внуков ваших, бабушек и дедушек, мам и пап, всех ваших близких. Благословит семьи ваши, дома ваши наполнит всяким изобилием, даст исцеление больным, даст пропитание нуждающимся в пропитании, возвеселится с веселящимися и оботрет слезу плачущих. Поддержит вас во всем, в чем вы нуждаетесь в поддержке, и благословит вас всеми своими обильными благословениями. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.